Вы слухаете подкаст «Радио Свабода».
Гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус Прагі. І сёння мой суразмоўца, тэлевядоўца, шоумен, спявак, актор Дзяніс Дудзінскі, які знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ва Украіне. Дзяніс, вітаю.
Добрый дзень, добры вечар.
Вот мы апошні раз размаўлялі ў чэрвені. Ты толькі з'ехаў у Кіев з жонкай Кацярыны Раецкай. І вы толькі пачалі шукаць жытло, працу, адчувалі велізарную падтрымку, дапамогу ад беларусаў ва Ўкраіне. Што атрымалася, што не атрымалася зрабіць за паўгода? Якія такія папярэднія вынікі?
Ну, жыллё мы нашлі дастаточна быстра, надо сказаць, апять-такі, памаглі нам нашы старыя кантакты, наверно, какая-то медійная связь, камунікацыя вот, в сацыяльных сетках. Нашлі довольно быстра, недалеко от центра, за умеренную вполне плату. Живем хорошо, всего хватает с точки зрения, я имею в виду, быта. С работой все хорошо.
Какая
праца?
Какая
восстановлены все прежние контакты, которые были, казалось, утеряны в период жизни на территории Беларуси, когда Беларусь вдруг оказалась из-за политических событий и по причине ковида оказалось просто как бы так отрезано от всего мира. Ну, здесь из Украины, разумеется, все дороги и на восток, и на запад, и на юг, и на север открыты. Так что все эти прежние связи восстановлены от работы в больших компаниях, медийных корпорациях до свадьбы, юбилеи, как называют, корпоративы. Все это есть.
А какое белорусское житё?
Ну, мне же главное, чтобы моя жена была рядом. Вот моя белорусская жизнь, она со мной, со всеми плюсами. Плюсами, разумеется, может быть, иногда где-то какими-то минусами из-за все-таки неполного, не стопроцентного устройства здесь. Мы встречаемся с белорусами, большими компаниями, маленькими компаниями, ходим друг к другу в гости. Вот сегодня, как закончится интервью, пойду в гости к белорусам, не буду говорить кому, может быть, они этого не хотят. Так что жизнь продолжается, жизнь интересная, жизнь насыщенная. Опять-таки насыщает эту жизнь прежде всего белорусская поездка. Утром как проснулся, сразу телефон, что происходит, кто кого, какие кому интервью дает, какие выводы после этого интервью. Так что Беларусь здесь.
Вот год тому в гэты час уже не было Романа Бондаренко, он был забитый, уже были заведены тысячи криминальных справов, суды по этих справах дагэтуль протягиваются. Але тады, я памятаю, было во всех такое агульное отчувание, вот казали, зима ваша, весна наша. Подавалося, что большая частка дороги пройдены, засталося, ну, зусім не так шмат до перамоги, до демократии, до зменов. Год минул, крыху іншая ситуация, напевно, інший настрой. Вот які настрой у тебе? Як ты глядишь на то, что отбывается дома? Что тебе вот во всем этом дає надею, веру, оптимизм?
Прежде всего, прививку от скоропалительных выводов я получил еще в августе, когда 16 числа мы все сотни тысяч белорусов вышли на улицы и площади города Минска. И когда, я помню, кто-то сказал, слушайте, в сентябре как бы так, чтобы нам это все закончить. Ну, я на него накинулся, на этого человека, говорю, подожди, да в сентябре наши дети, ваши дети пойдут уже в Новой Беларуси. Что ты, да, это вот 2-3 дня и все. 2-3 дня, ну, максимум, ну как, ну, неделя. Ну, что ты, посмотри на это все, кто же это может все прекратить и кто это может все удержать. А нет, потом спустя неделю, сентябрь, в сентябре мы говорили, ну, до 7 ноября, как бы, ну, просто как бы такой рубеж был воображаемый, ну, к 7 ноября же все закончится, не закончилось. Потом мы говорили, ну, Новый год-то мы встретим уже в свободной, Новой Белоруссии. Нет. Но потом весна, потом годовщина всех событий. Нет, это все не заканчивается и не заканчивается. Поэтому я очень аккуратно и очень сдержанно реагирую на и позитивную повестку, которая приходит из Белоруссии. Конечно, радуюсь, конечно, восхищаюсь. Ой, вот переживаю, но предпочитаю вот этот оптимизм, как бы так вот не выпячивать наружу, не доставать его, не выходить в социальные сетки с криками «Ура, ура!» с шашкой на коне, верхом, и вот мы все, это же уже победа. Аккуратно, аккуратно. Верь, но допускай и другой вариант, я бы сказал, наверное. Не хочется допускать, но пусть мысли о другом варианте тоже будут.
Калі казаць пра пазітыўныя навіны, от я калегі мае спрабуем і шукаем увесь час пазітыўныя навіны і шмат чаго ў Беларусі мы знаходзім такіх навінаў. Звяртаешся да чалавека, давайце раскажам пра гэта. Не, лепш не трэба, каб гэтыя пазітыўныя навіны захаваліся і жылі. І тады калі чытаеш незалежныя СМІ, глядзіш інтэрнэт, то так збольшага такая негатыўная павестка, так? Як вот, ведаючы гэтыя пазітыўныя навіны, якія ёсць, як захаваць гэты аптымізм? Каб яны жылі і праз абнародаванне не прападалі?
Да пусть это вот как раз-таки тот самый случай, когда кто-то из классиков сказал, или не из классиков, счастье любит тишину. Кто-то раньше соглашался с этой фразой, кто-то не соглашался. Вот это тот самый случай, когда позитивная повестка требует тишины. А ведь выйдя на всеобщее обсуждение с какой-нибудь позитивной новостью, у тебя абсолютно нет никакой гарантии, что эта новость, мол, я встречаюсь с этими людьми там-то, там-то, во столько, во столько, для того, чтобы просто посидеть, просто отпраздновать вот такое событие. Или я организовал фестиваль, или я хочу организовать конференцию. Мы же все прекрасно понимаем, что практически все люди, которые в той или иной мере не поддерживают ныне действующую власть, особенно из медийной сферы, они все давным-давно на карандаше. И если ты где-то себе позволишь только пикнуть о том, что вы вот там хотите собраться, давайте-ка соберемся, поднимем по рюмочке или по стаканчику чая, то неизвестно, где вы все вместе потом окажетесь. И в лучшем случае это будут сутки, а не реальные сроки на месяцы и годы. Поэтому счастье, позитивная повестка в Беларуси сейчас требует тишины. Исключительно мое мнение такое. И я поэтому и не говорю, по какой причине и кому сегодня мы идем в гости, зачем, что будем обсуждать, что делать, с кем, во сколько, когда и где. Даже здесь, находясь в Украине, чтобы не навредить потом этим людям, которые, возможно, еще планируют вернуться в Беларусь.
Да, ну і так яшчэ бывае, што людзі, якія за мяжой, ну, я, напрыклад, спыніла выставляць вясёлыя фотаздымкі з нейкіх падарожжаў. Бо так, ну, нібыта выглядае, што, ну, гэта неправільна, так? Людзі ў турмах, з Беларусі людзі не могуць выехаць, а ты недзе весялішся, так? Ну, бываюць дні, калі ты весялішся, не гледзячы ні на што. Вот ты з такую карэкцыю сваіх пастоў у сацыяльных сетках зрабіў? Ёсць у цябе гэтае адчуванне, што вот, ну, вот я не магу гэта ставіць. Часам бывае праз бяспеку, так, а часам бывае, ну проста не час і проста не месца. Як тут такую дылему вырашаць? Дзяліцца тым, чым раней ты дзяліўся ўсім? Ці так лепш таксама цішыня?
Лично, да, правильно, я согласен с тобой, что лично у меня не получается вот эту вот радость выплеснуть. Не потому, что меня что-то сдерживает или я считаю неуместным. Ну, как-то внутреннее мое содержание не соответствует вот этой радостной котиковско-цветочной повестке. Но это неплохо абсолютно, если человек это выкладывает, я с удовольствием посмеюсь на какой-то забавной фотографии, порадуюсь за человека, который женился, у которого кто-то родился, который просто, особенно меня сейчас радует в Инстаграм, где наши коллеги, друзья, товарищи, оставаясь в Беларуси, выкладывают рекламные интеграции. Понимаете, это что-то такое далекое, забытое, с флакончиком духов, с какой-нибудь косметикой, с какой-нибудь интеграцией с другим блогером. То есть жизнь продолжается, и люди там, вот этот медийный рынок, рекламный рынок, маркетинговый рынок, он тоже продолжает жить, тихонечко цепляясь своими маленькими лапками, он как-то выгребается из этой темры, и что-то там вот бьется. Поэтому я даже, может быть, ну, наверное, бы самому хотелось видеть побольше в сетках котиковская, собачьего, цветочного контента, потому что, опять-таки, не так много контента, даже политического, даже негативного, который можно было бы как-то с разных сторон обсудить. Понимаете, вот мигрантов уже настолько обсуждаем все, как столько уже. Хотя здесь только два мнения. Хорошо это или плохо? Ну ладно, третье мнение, не знаю, я этого не смотрю, это далеко от меня. Но в любом случае, ну уже вот сколько недель, по-моему, каждый уже человек высказался в той или иной мере. Но это уже неинтересный контент, конечно, как пролистываешь редко, где можно наткнуться на какие-то интересные мысли действительно по этому поводу. Поэтому какабай. Вот блюда, рестораны, рассказы о том, где вкусно, где невкусно, где дорого, где дешево, рекламные интеграции блогеров. Здорово, ребята. Ну, дай бог, чтобы так оно и продолжалось дальше.
На конт вот того и ресторана всего остатнего, моя сябровка, якая живе в Франции, недавно в Минск приезжала по семейных справах, не была дома 3 года, была моцно уражена. В субботу вечера пройшлася, она каже, пустый, маукливый Минск, без туристов, без веселья, без натопу. Ну, одинное людное место зауважила лягер мигрантов, лягер галереи намашировать там переможцев. Ну, вот и людей в форме больше бачила. А теперь ты у шумным, активным Киеве, великая частка белорусов у Варшаве, у бурливые, у Вильни, где есть житё. Минск розный, я выглядаю, думаю, что не только такие шеры и суровые, как у той вечер, как моя сябровка побачила. В який Минск ты хочешь вернуться? Ты вернешься у той Минск, який был?
Я бы, наверное, хотел сказать, озвучить мысли многих людей, которым пришлось уехать. Нам бы вернуться, а там мы уже заново создадим тот самый Минск. Серый Минск мы его раскрасим событиями, ивентами, рисунками на стенах. Мы уже придумаем, что нам с этим делать. Главное вернуться. Вот любой Минск хорош для нас. Да, конечно, и Варшава, и Киев – шумные, прекрасные, насыщенные страны. И мы будем им благодарны за то, что они нас приняли, за то, что холят, лелеят. Но все-таки Минск – это Минск, какой бы он ни был, извините. Родину, столицу, пафосная фраза, не выбирали.
А, ты сказал, что оно практически отрымалось целиком обновить все сувязи, и вы оказались запотребованной женкой во Украине, маете працу, активное житё. То вот по твоих отчуваннях, потому что ты бачишь вот сярод белорусов в Украине, насколько белорусы запотребованы? Там журналисты и лекары, и ведущие шоумены, политики, громадские деятели, кого только нема. Насколько они узбогачают Украину, и потребны они там?
Ну, во-первых, мы, когда вот собираемся, мы не обсуждаем, ну, что ты, насколько ты востребован, а сколько ты получаешь, а где ты работаешь. Но в любом случае ты видишь, что человек прилично одет, ездит на автомобиле, снимает квартиру где-то в центре, недалеко от центра, не жалуется тебе. И, ну, это опять-таки я говорю о тех людях, которых я вижу, с кем мы встречаемся. Большое количество, конечно же, уехало ребят из IT-сферы. Здесь находится... Мы с ними тоже достаточно часто пересекаемся, какие-то праздники, квартирники. И, ну, понятное дело, что IT-сфера – это сфера, которая может работать дистанционно. Человеку не обязательно находиться где-то вот привязанным к одному городу, к одной стране или к одному месту. У них все хорошо, они продолжают вот свои вот эти вот... Я это все не выговорю, IT-вокабуляр. Люди, которые уехали, журналисты, они тоже интегрируются... Они открывают что-то свое. Я вот не совсем понимаю, что-то свое и как оно работает. Но, во всяком случае, это было нескольких журналистов. Интересно читать. Далее, многие ребята приехали сюда со знанием иностранных языков. Те же журналисты, те же медийные ребята, медийные люди. И знание иностранных языков здесь, в Украине, я как человек, окончивший МИАС, понимаю, что это требование номер один. Если ты хочешь не только в украинский рынок внедриться, пройти, войти, если ты хочешь и европейский рынок затронуть, и дальше, и это и Азия, и США, потому что здесь такое огромное количество зарубежных, европейских, американских, японских компаний, групп, форумов, фондов, что, в принципе, если ты прежде всего знаешь, именно знаешь, не умеешь пару фраз сказать, а знаешь хорошо иностранный язык, и желательно не один, если ты можешь нормально связать два слова хотя бы, если ты можешь головой придумать какой-то контент выдать, то я бы даже сказал, не столько ты будешь искать выход на них, сколько они на тебя будут искать выход и уже делать какие-то предложения. А твое дело отказаться от этого предложения, взять вот это предложение, поменять условия, договориться здесь, повысить свою цену здесь. То есть ты уже полностью действительно в рыночной экономике существуешь. И как ведущий, и как переводчик, и как преподаватель.
Я так разумею, значно большие махшимости теперь у тебя в Украине, чем были у Белоруссии.
Да. Чаще всего люди спрашивают не кто ты по национальности, я белорус, они спрашивают, а где, в какой точке ты сейчас находишься? Я в Украине. Говорю, отлично, все, давай работать. Без вопросов. То есть, когда такие же вопросы, например, возникали в Беларуси, то это было, ты где? Я в Минске, в Беларуси. А, Денис, слушай, ты, конечно, классный, ну, давай пока подождем. Ну, мы сейчас не совсем понимаем, сейчас как-то это все сложно. Давай не сейчас, в общем. А в Украине все это, конечно, гораздо легче, проще, и тем более все твои контакты офлайн. Ты вышел на улицу, через полчаса я приехал в аэропорт Жуляны, который находится в черте города, и через час я в Варшаве, через 2 часа я в Париже, через 2 часа я в Милане, через 1.5 часа я в Вильнюсе. То есть любая встреча, любая конференция, любые переговоры, они ведутся очень быстро. И вот так. Сегодня договорились, на завтра мы уже встретились в другой стране.
И уровень гонораров высочайший, натурально.
Конечно.
И нема никаких чиновников, которые контролируют с местных,
что... Ну, мы ж, разумеется, очень четко сейчас наблюдаем вот этот баланс, когда мы перестаем быть налоговыми, как сказать, не налоговыми агентами, налоговыми резидентами в Беларуси. Мы платим там сейчас налоги пока еще, потом мы будем, вот проходит там 185 дня, мы будем уже налоговыми агентами в Украине, поэтому это все четко мы сейчас смотрим, разумеется, максимально нарушаем все, что вот даже накажущуюся простоту действий здесь, в Украине. И на некоторые опасности там, ну, в
Беларуси. Увагу певных структур у белорусских отчуваете? Ну, ти приходили до вас, до ваших знакомых, до ваших родных у Минску?
Нет. Ну, единственное, что, ну, как-то вот уже скоро будет полгода, как наш этот процесс, наша эта разборка идет. Просто задали вопрос, позвонили. Нам будет телефон, компьютеры. Можно забрать, нам сказали? Нет. Мы сказали, ну ок, хорошо. Ждите, нам сказали. Идем. Пока ничего не знаем, что там и как.
Вот я уражная была, вельми моцно прочитала верш Дубовки «Ведаю» в рамках акции «Ночь расстрелянных поэтов». «Ведаю, что с белорусской мовой у тебя все в порядку, мы переписываемся, говорим по-белорусски, но, максимум, просто не хочешь у интервью говорить, поскольку она не так вельми досконалая. А вот как твоя белорусская вымушенная эмиграция? Ти она удосконаливается, полепшается, ти выйди, она так уже вонки?
Здесь очень много людей, которые разговаривают на белорусском языке. Разумеется, когда я нахожусь в белорусскоязычной среде, я перехожу на белорусский язык. Переписываюсь. Если мне пишут на белорусском языке, я отвечаю на белорусском языке. Если ко мне обращаются на белорусском языке, отвечаю на белорусском. Приходит гость в студию к нам белорусскоязычный, я задаю вопросы на белорусском языке. Ну, нужно, конечно, чуть-чуть больше подготовиться и посмотреть где-то слово другое в словарике. И как правильно произносится, как правильно склоняется, спрягается. И да, и некоторые вещи, когда вот в коммуникации белорусскоязычной ты хочешь задать вопрос или даешь ответ развернутый, ты как будто себя со стороны наблюдаешь. Оп-оп-оп-оп, я же раньше этого не знал. Откуда во мне вот это? Ах, эти слова я же не знал раньше. А они уже есть, они уже там внутри. Работает, конечно, язык. Чем больше чаще ты общаешься, это таком.
Украинская мова.
А украинская мы мова. Учим, да, мы учим тут. Это, конечно, прекрасно. Человек, который знает русский и белорусский языки, да, украинская мова, вот туда, так некоторые звучания, ударения, так сложно иногда запомнить. То есть, понятное дело, многие вещи нам не нужно объяснять, потому что мы говорим на русском, на белорусском языке, украинская грамматика, украинские слова во многом, в большинстве своих случаев, конечно же, похожи. То есть мы это уже априори все знаем. Но некоторые вещи, и ты не можешь понять, а как это, а почему это? И вроде бы ищешь какие-то связи, причины. Вот слово, ну, например, русское слово «чернослив». Ну, «чернослив» или там «чернозем». И ты думаешь, ага, в украинском языке, наверное, ударение должно как-то иначе падать. И говоришь «чернослив» или «чернослив». Нет, «чернослив». Ёлки-палки. И вот большое количество слов, и вот это так, конечно, в голове все вот мешается. Но есть у нас любимые слова, которые мы практически очень часто используем. Например, вот «не сыныкнется». Это такая вот чепуха, ерунда какая-то. Что это за «не сыныкнется» такая? Ну, какая-то вот «не сыныкнется». Мягкий язык очень такой вот «тя-тя-тя».
Я хотела еще запытаться, вот был не так давно у тебя пост про стукачество, про тех людей, что думали, что они молчат, на сам рейш они стучат, доносят. Можешь потлумачить, что ты имел на увазе? Это такое огульное назирание, что особисто ты шелся в себе, знать близких людей.
Это пост годичной давности, это просто вот ровно год, и он как-то так вот в комментариях всплыл, и... Ну, я не думаю, что сейчас что-то поменялось. Может быть, даже наоборот стало жестче. Если осенью прошлого года у некоторых людей еще были, возможно, какие-то колебания, осторожности, они наблюдали, смотрели со стороны, куда качнется баланс политических, расстановки политических сил, то теперь многие из них... понимают, что, мол, они вот приняли для себя, что протесты жестоко подавлены, что есть одна единственная сила – это власть, и лучше мы будем сотрудничать с властью. Что нужно для того, чтобы сотрудничать с ныне действующей властью? А, нужно показать свою лояльность. Как? Прежде всего, рассказать об этом во всех социальных сетках, дальше пройти автопробегом, ну и, в-третьих, желательно, конечно, кого-то сдать. Ну, это три таких основных столпа, на которых держится человек, совесть человека, который хочет дальше получать какие-то плюшки от ныне существующей власти. Поэтому, мне кажется, сейчас вот эта ситуация шестеризма, сдавания ближнего своего, она отошла на второй план, но она стала закономерностью для многих людей.
То есть, Тебе сдавали?
Да. Я опять-таки повторю свою фразу. Я рано или поздно об этом расскажу, напишу, только тогда, когда у меня будут на руках официальные бумаги. Хотя бы принтскрины или что-нибудь еще, хотя бы из тех самых бумаг, которые я видел, но которых сейчас у меня на руках нет. Те самые доказательства.
Это вот. Своего отношения о... телевизионным отношением твоим?
Да. Многие вещи даже, и когда я находился на Крестино, и люди, которые приходили туда, они не скрывали этого. Кто, что, чего, куда, как, зачем. Ну, может быть, там, в партизанах когда-нибудь всплывет слив какой-то. Ну, может. В общем, мне нужны какие-то факты.
Что теперь отбывается в белорусском телебачении? Ну, на телебачении Беларуси, так правильнее сказать.
Я не знаю. Я не знаю, я слышу, но вот опять хотелось бы поделиться какой-нибудь радостью, но я могу сказать только общую фразу. Мы продолжаем общаться виртуально со многими людьми, которые остались на белорусском телевидении, с которыми мы дружили и, разумеется, продолжаем дружить. Более того, независимо от того, каких политических взглядов они и скрывают ли они свою политическую позицию или открыто они говорят, это не важно, совсем другое. Ну, главное не быть сволочью. Вот такой.
А можно там не быть сволочью теперь?
Ну, есть разные редакции, есть разные отделы, где ты, в принципе, ну, ты существуешь как бухгалтер, ты существуешь как человек, который включает что-то, выключает. Ты человек, который заваривает кофе, ты человек, который распечатывает бумаги. Ну, собственно говоря, почему, если человек всю жизнь работал на телевидении, то сейчас он просто обязан оттуда уйти.
Тем больше куды. Тем больше куды.
Да-да-да, это я совершенно точно понимаю, и вообще у меня к этим людям никаких вопросов нет. Да раньше мы там еще, будут находясь в Минске, мы могли, встречаясь где-нибудь в кафе, друг друга потроллить. Да. Ну что, прикорытник? Ну что, оп? Ну и так далее, и все. И пошли дальше свои шуточки-прибалуточки. Так что, что происходит на телевидении, я не знаю. Только из разговоров, переписок с людьми, которые там остались.
Ну, Олег, коли професійно так оцениться узровень той продукции, якую выдає?
Я ее не видел. Просто не видел. Ну, во-первых, здесь телевидение белорусское не идет. Смотреть в интернете, ну, у меня и так хватает достаточно дел, когда я открываю компьютер, сажусь за компьютер, мне есть чем заняться. Да, я могу где-то открыть, когда переезжаю в метро из пункта А в пункт Б, что-то посмотреть, но опять-таки я листаю в основном ленту новостей, и если там что-то попадается, то я могу посмотреть. А там попадается в основном, конечно, Григорий Озаренок. Вот.
Я хотела еще запытаться, минулый раз, когда мы разговаривали, ты рассказывал про свою разговор с соседовым на конту дела у X-Factor в Беларуси. То есть, початку отмовился удельничать, потом теперь удельничая. Что отбылось? Ти вы контактовали? Ти можешь ты потлумачить, что это было?
Нет, после этого мы вообще не общались, и была мысль ему написать, но с другой стороны, ну что я вот... Я ему, взрослому человеку, гражданину другой страны, буду писать и совестить его. Ай-яй-яй, Сережа, ну как же ты так? Ну, какой-то попахивает детсадовщиной, наверное. Он принял свое решение, тогда это он мне написал, позвонил, Денис, хотел бы получить от тебя вот такую консультацию, как, что мне ответить на, по поводу БТ, Славянский базар. Ну, это было тогда. Он обратился, я ему ответил. Если он сейчас позвонит мне, ну, я ему скажу, наверное, что-то, что, мол, Сергей, ну, не совсем это был правильный поступок, хотя поступок уже совершен, и что толку о нем разговаривать? Ты будешь делать какие-то выводы на будущее? Вряд ли. Ты взрослый, самодостаточный человек. Так что сам.
Еще хотела запытаться, как с батьками относены, те, что-то изменилось у их принятии тебе, твоей позиции, той же Украины, где ты находишься?
Мы на эту тему вообще не общались. Ну, как бы, мы вот так вот, папа вот так вот, мама вот так вот, брат Леша вот так вот, а ты как? А я так, вот у нас из окна видно вот это, вот сейчас я приготовил вот это, все это в телефоне ходишь вот так вот, показываешь, ну, давайте, все, не забывай нас до связи, пока. Все, максимум. Никаких политических разговоров, никакого социального контекста, и мы не затрагиваем вообще никогда. Собственно говоря, мы и при встречах в Минске непосредственно мы редко об этом говорили, но сейчас тем более нет.
Мне вельми импануя твой литературный стиль, ироничность. Вот я хотела такое пытание задать Максима Прохофилозовская. Вот коли есть зло, так, ну, такое всем зрозумелое зло, ти треба з яго здекватися, ти треба з яго сміятися, так? Ну, зло серйозна річ. Магчима, от яно якраз тяжко іронію витримлює, тяжко сміх витримлює.
Зло, ну, зло эта категория все-таки абсолютно, да, это по поводу добра можно рассуждать, все-таки добро для кого-то оно добро, для кого-то это не добро, антидобро, зло оно абсолютно, убийство это зло, убийство другого человека категорично и безапелляционно это зло, мы не берем никаких если, ох, ах и других околичностей, никаких услов, а если зло пытаться побороть тем же оружием, которым воюет зло, можно действительно прийти в итоге к развязыванию настоящей войны, в которую будут втянуты не только ты, не только твои близкие родственники, а люди, которые вокруг тебя находятся. Это огромная ядерная бомба, которая оставит вокруг себя просто выжженное поле. Зло на зло – это очень плохо, это категорично неприемлемо. Ирония, сарказм, юмор, да, это первый фланг, который выходит на фронт, на борьбу со злом. Как это было во времена войны, юмор, сатира, пародии, карикатуры, шаржи на фашизм, на Гитлера. То есть достаточно показать зло каким-то нелепым, дурацким, чтобы люди посмеялись. И тогда вот это вот ощущение зла, непроглядной тьмы, оно все-таки отступает. А если это сделать грамотно, грамотный режиссер снимет комедию о зле, грамотный писатель напишет о зле смешно, иронично, цинично. Ну и людям будет как-то легче, проще воспринимать это самое зло.
Дякую вялікі. Гэта быў тэлевядоўца, актор Дзяніс Дудзінскі, які знаходзіцца ва Ўкраіне, які лічыць, што добрым справам, пазітыўным навінам цяпер некаторай ступені патрэбная цішына і што на зло сапраўды трэба рэагаваць з іроніяй і сатырай.
Да, здесь даже можна привести ту самую фразу «добро побеждает зло», где зло является наречием и отвечает на вопрос «как?». Добро побеждает как? Зло, иронично, цинично. Вот так вот. Это, опять-таки, очень фраза коррелирует с нашими нынешними белорусскими реалиями. Добро побеждает зло.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайте нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайте свабода.орг.